Добрый день, здравствуйте. Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Скажите, из какой это детской сказки? О ком это? Может быть, вы знаете? А если не знаете, то досмотрите до конца нашу передачу, и тогда непременно получите ответ. Еще раз здравствуйте. Вы смотрите «Нравственный выбор». Так называется новый телепроект на телеканале Евразион ТВ. Мы собираемся обсуждать с вами проблемы, которые волнуют всех. Потому что мы будем говорить с вами о добре и зле, о смысле жизни, о том, как поступить в той или иной ситуации. И вот наша первая тема, первый нравственный выбор – это семья и семейные ценности. Посмотрим на брак и семью с православных, христианских позиций и со светских. В нашей студии, уважаемые гости, архиепископ Тобольский и Тюменский Дмитрий. Здравствуйте, владыка. Ректор Тобольской духовной семинарии.
Здравствуйте.
И Надежда Ильинична Бойко, председатель ЗАГС, всех комитетов ЗАГС Тюмени. Также у нас в студии студенты двух учебных заведений Тобольской духовной семинарии, семинаристы. Они представятся по ходу нашей программы, и вы познакомитесь с ними поближе, а также студенты Тюменского государственного университета. И давайте поприветствуем нашу семью, нашу семейную пару Ольгу и Дмитрия Парахиных. Они молодожены, давайте поаплодируем им. Они сегодня будут, ну, можно сказать, гвоздем нашей программы, потому что они совсем недавно поженились, и, наверное, у них еще медовый месяц продолжается. А я хочу задать первый вопрос вам, владыка. Скажите, пожалуйста, как часто священникам в храмах во время их проповедей приходится в течение года обращаться к прихожанам с разговором о семье и браке? Потому что ведь каждая проповедь, она имеет какую-то тему. Семья и брак.
Ну, конечно, такое обращение бывает, когда совершается таинство венчания. Церковь считает, что создание семьи – это таинство, это своего рода тайна двух, которая освящается Богом. Двое разные, различные и, может быть, в чем-то даже не совпадающие, соединяются воедино. В Священном Писании и в Библии говорится, что Господь сотворил мужчину и женщину, чтобы каждый восполнял один другого. И это восполнение приводит к соединению воедино, созданию семьи, созданию детей. И, конечно, когда совершается таинство, священник наставляет.
Владыка, но есть один день, который именно посвящен браку и семье. Если я не ошибаюсь, то 8 июля.
Да. Это день памяти Петра и Февронии. Это пример семейных уз.
Давайте спросим у наших молодоженов, у Оли и Димы, знают ли они, кто такие Петр и Февронии?
Как бы читали давно уже, что они жертвовали друг другом ради своей любви.
Ну да. А хотели бы, вот скажите, у вас
сегодня впереди,
чтобы это про вас было сказано, они жили долго и счастливо и умерли в один день.
Да.
Это вообще трагический конец, умереть в один день.
Да, я думаю, наоборот, человеком. Счастливо, чтобы всю жизнь жить вместе и, как сказать, отдать душу Богу тоже в один день.
Замечательные слова. А Оля что думает? Это как в ЗАГСе, Надежда Ильинична, да, там спрашивают, а теперь жена, скажите.
Да. Согласны ли вы вступить?
Да, согласны ли вы с мужем?
С мужем я абсолютно согласна. Я его поддерживаю. Он правильно сказал, что Петр и Феврония, они охраняют брак, семью.
Давайте все-таки поговорим о том, что нас огорчает. Если до революции считалось, что нужно обязательно, заключив брак, обвенчаться, да? И, по-моему, церкви, они как раз и были одновременно и ЗАГСами, можно так сказать?
До революции ЗАГСа же не было.
Вот, да.
Все регистрировалось была в церкви. Ну, и рождение, свидетельство о рождении выдавалось, о крещении свидетельство, и венчание, свидетельство о браке. И, конечно, когда человек уходил, покидал эту землю, тоже там все это регистрировалось. И приход ежегодно эту статистику вел, отправлял в епархию, епархия в Москву, И так, в общем-то, церковь, она была таким статистическим управлением. Но, конечно, это было не просто какое-то администрирование. Все эти и таинства крещения, и таинства миропомазания, и таинства брака – это величайшие таинства.
Первые декреты-то мы знаем, а вот то, что касается…
А был декрет отделения церкви от государства.
Да?
И был декрет…
И с этим все и связано, конечно же.
Да. Первые два декрета советской власти были в образовании о регистрации рождения и браков и о регистрации расторжения брака.
Но скажите, вот все-таки, что мы приобрели, освободив и предоставив самим советским людям, уже можно так говорить, и потом до сегодняшнего дня это правило существует, возможность решать, достаточно ли штампа в паспорте, или все-таки нужно еще совершить таинство, как вот владыка Дмитрий сказал, что совершается таинство венчания.
Анна Нагаевская, студентка отделения журналистики ТюмГУ. Я хотела бы сказать не о том, что приобрела женщина в связи с отменой венчания, но здесь, мне кажется, большой плюс в том, что, понимаете, венчание – это такой серьезный, важный шаг, который, как я понимаю, должен быть сделан только один раз за свою жизнь. Я ничего не путаю, правильно? То есть мы конечно можем венчаться только один раз.
Конечно.
Бывает ведь такое, что люди совершают ошибки, и прожив, бывает, даже 10-15 лет, понимают, что человек, который находится рядом с ними, это не тот человек. И то, что сейчас есть возможность пожениться, развестись, в общем-то, без проблем, мне кажется, это большой плюс. И я считаю, что венчаться человек должен только тогда, когда он созреет, когда он решит, что иначе быть не может. И живет он с человеком, с тем, который действительно должен стать его духовной половиной. Спасибо.
Ну, то есть, если не обвенчался, значит, и не обвинялся, и не согрешил. А даже если там что-то не то возникло со второй половинкой, можно все потом еще пересмотреть и исправить. Исправить можно, владыка?
Вы знаете, вот то-то и оно, что нельзя ничего исправить. Вы знаете, сказали, что венчание – это высокая ответственность. То-то и произошло. Отменив венчание, мы отменили ответственность. И тогда сказали молодым людям: вы безответственны, решайте. И чувства не проверив, они вступают в этот союз. А ведь раньше, конечно, относились ответственно. Конечно, и молодые, и родители, старшие поколения тоже относились ответственно. И я бы тут ввел еще один термин. Был своего рода в России институт свах и сватов. Как правило, это люди, которые умудренные жизнью. У них хорошие семьи, они разбираются в людях. Они съездят в одну семью, поговорят в другую семью, поговорят со старшими. То есть как бы посмотрят таким непредвзятым взглядом со стороны. И уже после таком вот семейном союзе, а люди жили как-то откровенно, не таясь, принимали решение, да, они друг другу подходят. И принимали решение. И шли потом к священнику, потом... Они идут по правилам церковным к духовнику, молодые. Бывает, что духовник говорит, что давайте через полгодика подойдите. Бывали у меня такие случаи. И через полгодика они уже не подходят. И значит, ошибки не произошло. А чаще подходят, конечно. Но не произошла ошибка, значит, не произошло ранение. Представьте, брак – это союз двух воедино. И вдруг это целое разделяет. Не случайно супруг или супруга говорит, это моя вторая половина. И вдруг это разделяют. Это уже как бы режут по-живому. А если уже дети? Это вообще трагедия. Потому что испорчена судьба. Испорчена судьба будущего гражданина. Мы не можем понимать даже психологию. У ребенка она очень резко меняется. Там год, два, три, пять, шесть. Он задает вопросы. И всегда главный вопрос. А где папа? А кто папа? А где мама? А кто мама? растет ребенок, формируется его психика, она лишена тепла семейного очага, лишена примера любви отца и матери. Даже не полная семья, она калечит. И, конечно же, церковь всегда стоит о том, что вступление в брак должно быть целомудренным. Никакие эксперименты пользы не принесут. Это только страшное преступление. Это преступление и перед будущим.
Не возникает вот во время вашего общения с людьми, которые призваны так или иначе урегулировать эти вопросы, да, то есть я имею в виду сотрудников ЗАГСа, все-таки каких-то разговоров или, может быть, даже споров о том, что можно сделать, а что нельзя. То есть вот вы сейчас обосновали православную позицию на вопрос развода, да, на вопрос брака и семьи. В ЗАГСах так на исповедь никого не зовут. Так ведь? Если человек принял решение, что он разведется, без проблем его разведут. Это уже его решение. Или вы все-таки попытаетесь как-то повлиять на ситуацию?
Если есть дети, там тоже какие-то процедуры есть, дающие возможность как-то поправить. Или никто не нарушает свободу личности, но все-таки надо защищать и права детей. Права детей. Может и тут быть ошибка. Как ошибка при вступлении в брак, поспешные чувства, так и ошибка принятия решения о расторжении. Тоже может быть.
Но я хотела сказать, что достаточно долго, очень долго, несколько десятилетий расторжений брака было очень мало. И если посмотреть эти книги и сравнить с теми книги о расторжении брака, книги актов гражданского состояния, с теми книгами, которые мы сейчас имеем, это вот такие и вот такие. И все это началось в последние годы, то есть, ну, примерно два десятилетия расторжения, количество расторжений – это почти половина от количества заключенных браков. Это, конечно, не значит, что эти же браки расторгаются. Расторгаются браки прошлых лет, но, тем не менее, вот статистика такова. Ну, следует также сказать, что при всем уважении к церкви и к религии, все-таки развод должен существовать. Плохо, что другое дело, что разводов много, потому что есть вынужденные обстоятельства, есть такие обстоятельства, когда человеку все-таки, ну, следует расторгнуть этот брак.
Надежда, я хотел бы вас дополнить и сказать, что в церкви существует развод. И есть даже основания, то есть не то, что церковь категорически против, там есть. Почему? Есть основания. В первую очередь, при проявлении прелюбодеяния. То есть, когда один из супругов совершил измену. Запускается процедура, сначала носит покаянный характер, то есть беседа, там, приходского священника, духовника, и особенно если есть семья, ну, как бы говоря, накладывается епитимия, то есть врачество приличному недугу, чтобы сохранить семью. Но есть момент, когда церковь дает благословение на расторжение. Также в церкви есть таинство второбрачных, то есть когда второй раз разрешается вступать в брак, это все предусмотрено. Но это, я бы так сказал, процедура, она усложнена. Не для того, чтобы дать препятствия, а не для того, чтобы не совершить ошибку. И многие, вставшие на путь расторжения брака, вот раньше, если посмотреть, они все-таки приносили покаяние. И одна половина как бы прощала, а потом все сглаживалось с годами. И семья сохранялась, и не нарушалась психика детей. Потому что, ну, дела родителей не надо открывать детям. Они по своему уровню не могут это все воспринять.
Скажите, действительно ли возможно построить счастливый семейный союз без любви?
Можно? Юлиан Филан, третий курс. Я хочу сказать то, что, ну, начало всех отношений – это не сразу же идет любовь. Началом всех отношений является влюбленность. И вот при этой влюбленности именно можно заключать и брак без любви. Потому что если комражение стерпится, слюбится, знаете, можно полюбить и некрасивую, да, например. Иоанн Кронштадтский говорил, что нужно любить и некрасивых.
А скажите, все-таки вот вы считаете действительно, что стерпится, слюбится, это некая такая вот православная позиция?
Нет, это не совсем, конечно, такая позиция, стерпится, слюбится. Как бы это, мне кажется, конечно, показывает отношение, то, что кто-то там, например, как вы говорили, выпивает, да, и то, что должен это, как бы перетерпеть это. Но ведь можно видеть недостатки, как бы даже самые мелкие, может, тебя в человеке расстраивает то, что он, ну, не знаю, храпит, допустим, да. Ну, простой пример такой, ну, насущный, да. Ну, этот человек перетерпит. Ну, и это, конечно, покажет даже его уже такие любовные, как бы, отношения.
Ну, хорошо, должна ли жена терпеть мужа-алкоголика, да, и считать, что вот это ей такой тяжкий крест, да, свыше дан? Вот, и тут уж как хочешь смотри на это, но ты этот крест неси, ну, и тут уж про любовь вообще забыть надо.
Знаете, но... если муж алкоголик, это не всегда ошибка самого мужа, потому что это может быть и ошибка жены. Как она выбирала его? Она, то есть, получается, до свадьбы она не знала то, что он алкоголик.
Конечно, не знала до свадьбы. То есть мы говорили, как-нибудь... что до свадьбы они вообще даже близко не подходят друг к другу.
Нет, ну а как тогда, вот у меня вопрос к девушкам, как они выбирают себе?
Вот вопрос
как,
к девушкам.
Как выбирают
вот,
мужей?
За вашей спиной девушки, давайте их спросим. Как сейчас выбирают себе суженого девушки? Какими критериями руководствуются?
Через забор кидают сапог, куда полетит, с той стороны суженый идет, собственно, по старинке. Нет, на самом деле, мне кажется, что критерии, они остаются теми же. Я не знаю, есть, конечно, девушки, которые выбирают и по расчету. Они, да, они всегда были. Раньше были папеньки, теперь просто выбирают сами девушки, потому что им дали право выбора. Ура, девушки, завидую вам. А вот, что касается меня, я всегда выбирала, ну и, собственно, и выбрала из расчета того, какой человек мне близок морально. Если этот человек мне близок, если мне с ним хорошо, если мне есть о чем с ним поговорить, и я понимаю, что будет о чем поговорить, и какие-то я к нему испытываю пока влюбленность, в дальнейшем перерастающую в любовь и так далее. Да, это тот человек, да, это мой человек. И, следовательно, с ним можно и заключать брак, как светский, так и духовный, который, я надеюсь, перерастет в какой-то дальнейший прекрасный светлый союз. Вот, и поэтому я считаю, что брак без любви, ну, да, он возможен, да, почему нет? Просто если у человека свои ценности, если он хочет... Он хочет себе красивой жизни, он получает эту красивую жизнь. Те же рублевские жены, да, они страдают, да, им больно, но многие из них говорят, а я готова, чтобы мне сейчас было плохо, но зато за меня платят. Зато за меня платят, мне дают этот огромный дом, мне дают фитнес, мне дают шопинг, мне дают, не знаю, джакузи, сауну, все такое. И да, мне хорошо от этого.
Все понятно. Это как раз вопрос нравственного выбора. Давайте посмотрим на другое. Вот вы говорили про сапог, который бросали. Несколько иронично, как мне показалось. Может быть, именно потому, что сейчас действительно как-то ищут других путей знакомства. И в частности, ваши коллеги подготовили сюжет о том, как знакомиться в интернете. И давайте посмотрим этот сюжет вместе и посмотрим, чем все закончилось. И вы тогда скажете, можно ли знакомиться через интернет или все-таки не стоит этого делать.
Сегодня наши герои Андрей и Лена. Ребята познакомились ВКонтакте, последствиями чего стали штамп в паспорте и совместная жилплощадь. Счастливы ли они в виртуальном браке, узнаем прямо сейчас.
Просматривал там странички ВКонтакте, да, своих друзей, там подруг, и наткнулся как раз на страничку Лены, что... Понравилось, ну, фотографии, как бы посмотрел эти увлечения. Вот, действительно понравилась девушка, ну, решил написать. Вдруг ответит. Вот. Ну, ответила же, да, по-моему?
Не, ну я не сразу ответила. Так посмотрела, да не, зачем отвечать потом? Ладно, ну, отвечу, добавлю, ладно.
Вот, ну, как бы несколько раз писал, конечно, писал. Отвечала там, ну, на каждый второй вопрос, может, на каждый третий. Ну, потом общение вроде заладилось, вот, появилось желание встретиться.
Я захожу, так смотрю, сидит за столом молодой человек, думаю, наверное, он. И раз подходит ко мне, думаю, ну ладно, галантный, уже хорошо. Там ручку подал, помог присесть. Тоже заметила, плюсик один себе поставила. Это прошло полгода, да?
Да.
Прежде чем ты мне сделал предложение, да.
Где-то, да, полгода прошло по времени. Задал сам себе такой вопрос. А может, стоит сделать уже предложение? И ничего не нашел ответить, кроме как «да». Сделал. И несколько раз себе ответил «да». То есть там не волнуешься, не переживаешь, все вроде нормально. Ну ладно, тогда делаем предложение. Выйдешь за меня?
Я подумаю.
Не знаю.
В хороших фильмах. Подумаю. Я подумала и потом ответила «да».
В принципе, сейчас уже в современном мире это, наверное, нормальное отношение. Да, что как бы люди знакомятся помимо там в реальной жизни, в интернете, поэтому вполне нормально отреагировали.
Наоборот, удивляется сейчас, когда знакомиться не в интернете, там в кафе.
Вот посмотрите, знакомство было виртуальное, а отношения вполне реальные, и, по-моему, даже собираются заводить ребенка, а, как вы понимаете, виртуального ребенка это же не тамагочи, сделать очень трудно. Поэтому давайте обсудим. Все-таки, по-моему, вполне счастливая пара. Может быть, конечно, их лодка со временем наткнется на рифы семейного быта.
Я думаю, что пара вполне счастливая. И очень симпатичные ребята, и, наверное, у них все будет... Ну, дай бог, чтобы все у них было хорошо. Я думаю, что не имеет значения, как знакомиться. Можно ведь знакомиться по интернету. Неважно, какая форма знакомства. Важно, чтобы люди были ответственные. Важно, чтобы они имели общую культуру и общую нравственную культуру.
Может быть, интернет – это только способ знакомства? Точно так же, как были сначала какие-то споры, а можно ли использовать священником сотовый телефон. А потом как-то все успокоились и поняли, что это нормально.
Это инструментарий. И, конечно, ну, вот данный пример показан. Он так еще так птичка запевает, вроде как и рай на земле. Конечно, дай бог этой паре счастья, выровняться, встать на правильный семейный такой путь. Но надо смотреть, в общем-то, и статистику. Все-таки пока, конечно, она до конца неизвестна, но статистика знакомства в интернете есть, имеет еще и негативный некоторый элемент.
Смотрите передачу «Нравственный выбор». Мы вместе с вами размышляем над тем, в чем смысл семейных ценностей и с точки зрения православных традиций, и с точки зрения светского человека, живущего в современном обществе. Давайте перейдем еще к одному вопросу, которого мы сегодня не коснулись, но который так или иначе понятно, что присутствует в этой теме. Это угадайте с трех раз. Раз, два. Это дети. То есть скажите мне, пожалуйста, вот Олю, Диму мы уже спрашивали, и они признали, что они собираются завести ребенка. А вообще брак без детей возможен? Семья без ребенка – это семья или нет?
Ну, как бы у нас уже много было разговоров насчет детей со стороны Оли.
Она настаивает, да?
Просто мы сейчас на четвертом курсе учимся, еще впереди целый год. Но она говорит, мне будет легче сдать экзамены потом все. Но это как бы не самое главное. Я сейчас как бы, ну, чисто сам еще не готов я, чтобы доучиться хотя бы, чтобы, ну, как-то обеспечивать. Потому что сейчас детям очень нужно много средств, там, на те же, не знаю, памперсы.
Ну, а может быть, это ответственный подход, почему нет, да? И кто может обвинить, допустим, того, кто хочет сделать карьеру, а потом родить ребенка? Как можно такую женщину винить? Может быть, она тоже ответственно смотрит на то, что все, всему свое время, как говорится.
Меня зовут Зеленченков Иван. Когда вот женщина руководствуется именно целью вот создания вообще какой-то успешной карьеры, ну, как вот про таких женщин сейчас вот говорят, там, успешная деловая женщина, да. С другой стороны, здесь нужно сказать о том, что все-таки, ну, во сколько, в каком возрасте женщина сделает карьеру, да, там, в 40 лет, там, в 38, там, может быть, еще позже, да. Все-таки, ну, наверное, уже опасно в этом возрасте заводить детей. Взрослые люди, да, они, создавая семью, думая о детях, они должны в первую очередь думать о том, как бы вот как нравственно, духовно воспитать своего ребенка. И просто нужно подумать, а хватит ли времени для этого, потому что некоторых детей нужно, может быть, воспитывать и до 20 лет.
Не все с вами согласны.
Олег, я говорил, хотелось бы, чтобы тоже учли. Есть понятие любовь – это жертвенность. А есть понятие эгоизм – это любовь себя, своей карьеры. Понимаете? Это не любовь уже детей, настоящих или будущих, ихнего будущего. Но чем это отличается? Любовь – это вектор устремленности чувств человека к Богу, но через ближнего. А эгоизм – это вектор устремленности этих чувств на самого себя. Муж уже на втором месте, или там дети, или жена. Значит, это уже от Бога. Это куда, значит, увлечет? А у нас полярность. Есть Бог, есть дьявол. Вот надо третьего всегда различать, это любовь или это эгоизм. А любовь всегда жертвенная. Если Бог дал детей молодой семье, радуйтесь. Если Бог не дал там каких-то памперсов, простите, сравнивать дитё или памперса, то это, ну, можно какой-то тряпочкой, как-то наши мамы, папы, бабушки заменяли же. А 100 лет назад, а 200 лет назад, а 300 лет назад. Ведь кто-то же жил, передавая нам дыхание жизни, и без памперсов справлялись. И детей было много, и каждый ребенок – это радость. Каждый ребенок – это индивидуальность, именно твоя. И папы, и мамы проявлены в этом мире. И ты еще больше обретаешь любви. 10 детей, у тебя в 10 крат больше любви и радости, и удовольствия жизнь земного, а не от того, что сколько у тебя памперсов, сколько у тебя машин, которая сломается, а может, ты на ней разобьешься, или кого-то еще разобьешь.
Но существуют же социальные проблемы, и молодежь очень хорошо знает. Нет жилья, нет достаточных средств существования. Молодая семья, родив ребенка, сразу в несколько раз ухудшает свое материальное положение. Для воспитания ребенка тоже нужны средства, и достаточно большие средства. Поэтому вот при всем том, что говорит Владыка, это все, это действительно так, это правильно. Но вот, допустим, во Франции 28 видов помощи семье. У нас сейчас сложная демографическая проблема. Население уменьшается в России. Вот при всех успехах отдельных регионов и отдельных городов, таких как Тюмень, достаточно успешных в экономическом отношении, вообще Россия теряет население. Теряет население. И здесь уже государство должно помогать. И помогать всемерно, чтобы этот не только второй и третий ребенок появился в семье. Надо помогать, чтобы и первый появился. И первый появился, потому что действительно основная масса населения бедна. Бедна.
Я вам должен открыть еще один маленький секрет. У нас в студии есть еще одна семейная пара. И, может быть, у них есть другое мнение по поводу количества детей. Во всяком случае, давайте послушаем Ивана.
Здравствуйте. Я студент 5-го курса Тюменского университета. Я познакомился со своей женой в стенах этого же университета. Недавно мы стали счастливыми родителями.
Мы вас поздравляем.
Но думаю, мы на этом,
думаю, мы на этом не остановимся. Мальчик или девочка?
А на самом деле нам было это не принципиально, кто у нас родится, кого,
вообще,
как говорится.
Да, конечно, должно быть не вопрос.
Вот.
Не должно быть дискриминации.
Ну, родился, конечно, у нас получилось так, сын. Хотелось бы, чтобы у нас было как минимум трое детей. И, соответственно, чтобы были они разнополые, чтобы... Ну, а там посмотрим, как сложится.
Так что спасибо большое всем участникам передачи. Делайте свой правильный выбор. Всего доброго.